следующий четверг у нас уже Вознесение Господне и песнопения, связанные с Пасхой, прекращаются до следующей Пасхи. Доживем мы с вами до этой Пасхи, до той следующей или нет, это никто не знает. И поэтому всегда грустью как-то наполняются эти дни отдания Пасхи, которая в среду у нас будет. То есть все служится там по пасхальному чину. Последний раз совершаем эти песнопения, а в четверг Вознесение Господне прекращается повиновение Пасхи. То есть это уже отдание Пасхи совершается. И грустно, и никуда не денешься, правда же, да? Ну и с четверга уже начинается у нас изменение некоторое в нашем молитвенном обращении, то что уже вместо Царю Небесного пели «С вами Христос воскресе», сейчас мы вообще ничего не будем петь, только «Святые Божии». Понятно сразу? Вот. До того дня, когда мы сошествие Святого Духа ожидая, значит, снова запоем «Царю Небесный», а на колени пока не встаем. Встанем первый раз на колени с вами, когда будем молиться о даровании Духа Святаго Церкви, да? Это будет совершаться на Троице, там трава кругом лежит, и мы на траве стоим. Вот, такое образное, очень важное для нас такое действие. Ну, а Вознесение Господне особо, может быть, и нет необходимости говорить, но сказать нужно. То есть 40 дней Господь ходил по этой земле, перед своим Вознесением многократно являлся своим учеником, разным образом являлся, и разным людям являлся, и одному, допустим, Марии Магдалине, и нескольким, и являлся даже более 500 ученикам являлся, вот, и вот он возносится на небо. Возносится, поднимается с горы Елеонской. Кстати, на ней сохранился след от стопы, где он ступал последний раз по этой земле. Благоговейно сохраняем мы этот след. И вот ученики стояли и смотрели на небо до тех пор, пока ангелы не явились им и не сказали, что вы здесь стоите. Господь вознесся и уже придет, потом уже спустится в следующий раз, для того, чтобы, значит, только судить мир. И прошли ученики, значит, по своим местам, ожидая вот этого обещанного сошествия Духа Святаго на них, утешителя, нового утешителя, которого Господь им обещал. Но после Вознесения, здесь такой праздник небольшой, будем говорить, у нас обретение мощи свидетеля Алексея, Всея России Чудотворца и Владимирской иконой Божьей Матери. Вот, празднование особого избавления от Ахмата Гирея. Вот, и тут небольшие такие праздники, следующие за Вознесением. Но Вознесение является праздником 12-м, один из очень важных праздников. И, может быть, для разрядки хочу вам, тем, кто знает, особенно богослужебный устав, задать такой вопрос. Если праздник Вознесения приходится на субботнюю службу, как вы думаете, какая служба берется, субботы или праздник? Что Вознесение всегда совершается в четверг. Это один из таких подвохов обычных. Вот. То есть всегда Вознесение приходится на четверг, так как Пасха всегда совершается в воскресенье, а на 40-й день служится, значит, праздник Вознесения. На 50-й день Троица или день Пятидесятницы, как он называется. То есть это для нас такие обычные наши дни. Но сейчас постараюсь ответить на записки, какие здесь написали. Вы пока подумайте, о чем мы сегодня будем говорить, хорошо? Потому что у меня сегодня тоже последний раз, последний урок провел в гимназии в этом году. И все у меня такое последнее, настроение меланхолическое. мыслей никаких в голове, в принципе, нет и не было, отсутствует. Поэтому, если есть у вас какие-то вопросы или желание о чем-то поговорить, то поговорим. Если нет, то разойдемся во своей оси, любоваться цветущими вишнями, грушами, яблонями и другими растениями. Вот. Так, вот вопросы такие серьезные, конечно. Вот если говорится, что грехами умерщвляется душа человеческая, почему говорится, что человек не умирает? Это говорится о смерти духовной, то есть не о смерти как небытие, а о смерти как, значит, страшном состоянии таком человеческом. Отсутствие Бога в нем совершается, потому что грехи отдаляют от нас Бога. И когда человек совершенно, значит, вот душа его исходит от тела, то вот это вот невидение, тьма кромешная, значит, окружающий человек, чем она может еще больше походить на смерть? То есть она и походит больше на смерть. То есть не то, что душа там умирает человеком, она по природе своей бессмертна. Как иногда встречается с мнением людей окружающих, что вот вы верующие люди, вот я встречал таких людей, с которыми разговаривал, они говорят, вы верующие люди, как-то особое какое-то положение себе эти хотите создать, то есть хотите как бы себе сотворить бессмертную душу, понимаете, своими трудами, молитвой, я не знаю, мы вам такие люди встречались или нет, не встречались, то есть им кажется, что человек покрестился, в храм ходит, он чего-то большего хочет для своей души достичь, в смысле по природе ее. То есть, как бы у всех смертная душа, а он хочет от бессмертной души достичь. Ничего подобного, у всех душа бессмертная. Она по природе своей бессмертна, потому что душа живая. И поэтому говорить о том, что, значит, она умерщвляется греховно, это описывается состояние ее, губительное состояние, то есть пропажа как бы ее. Вот для жизни вечной, а не то, что в ней наступит какое-то небытие. Как вот один из современных, один из проповедников говорит, знаете, вот такие слова жесткие, но они правдивые слова, всегда правда, она какая-то такая вот у нас плохо приемлется, но он говорит такие слова, многие к ужасу поймут, что человек бессмертен, понимаете, вот. То есть, казалось бы, вот ожидание небытия, там, что все, становится, ничего не будет, а на самом деле оказывается, что нет, небытие – это сказка, которой нет. То есть душа человека по природе своей бессмертна. Откуда она взялась и куда она уходит, значит? Ну, мы с вами уже говорили, что душу ребенок получает от родителей своих, она нигде прежде не существовала, она не посылается в тело для того, чтобы исправляться, она не приходит в этот мир откуда-то, она приходит, она появляется от родителей, то есть душа человека. Но она по природе своей уникальна, и ее вечное бытие будет зависеть от того, как она вот здесь будет находиться. Но такой интересный вопрос и хороший. Людей на земле становится все больше и больше. И откуда берутся ангелы-хранители в этом случае? То есть, ну, Бог является Творцом, Он бесчисленное количество ангелов сотворил, бесчисленное количество служащих ангелов. И поэтому говорить, что какой-то у них может быть переизбыток или оскудение ангелов, то это немыслимо. Потому что, знаете, вот еще можно из чего взять, что у нас известно по преданию церкви, по святым отцам, что треть ангелов отпала с сатаной, да, когда бунт произошел на ней, треть ангелов отпала. И только вот эта треть будет восполнена за счет душ человеческих. Столько времени прошло, и столько душ человеческих все-таки будет восполнено, да? Потом, значит, что еще хочется сказать? Что ангел-хранитель имеет только крещенный человек. Ангел-хранитель имеет только крещенный человек. И поэтому в этом случае получается что? Что... Вот, и день-то нашего крещения называется День Ангелов, понимаете, то есть человек получает ангела-хранитель, то есть круг сужается, то есть не количество людей на земле, а количество крещенных людей на земле, понимаете, количество православных людей, оно показывает число ангелов, и не, я не думаю, совсем в этом не уверен, скорее это всего наоборот, что православных людей становится не больше год от года, а меньше, мне кажется, что меньше становится, понимаете, вот, крещенных православных людей меньше становится, а не больше. То есть в отношении мира, конечно, мир огромного там количества прибавляется, и китайцев, там всяких и малайцев, и всех прочих, но мы, не будучи крещенными, ангелохранителей они не имеют. Так, ну... Нет, Господь их сотворил раньше человека. Раньше человека, да. Вот. Потому что Господь вначале сотворил мир невидимый, ангельский, потом мир видимый, тварный, а потом сотворил человека, как, значит, венец творения. Не то, что он как бы упражнялся и все больше совершенства достигал, а просто как венец творения, среди нематериального и нематериально-духовного мира. Это касается личной жизни одного только человека, и поэтому я на этот вопрос не буду отвечать. Что человек хочет, то он пусть он и делает. Вот. А вообще, знаете, сегодня о чем хотелось поговорить маленько? О том, в чем мерится духовность человека. Недавно я с книгой одного человека столкнулся, священника, да? Вот мы много говорим о духовности. Даже вот сейчас, знаете, такое время у нас, когда, кажется, все вот даже и педагоги там, и различного рода работники культуры, они многие говорят о возрождении духовности, о духовности как таковой. То есть понятие духовность, оно и нравственность, оно как-то очень широко распространяется в мире сегодня, да? Ну, во-первых, под этим понятием люди мира в основном понимают не то, что надо понимать. Духовное – это совсем другое, чем душевное. Это не нравственное, это не воспитанное, это религиозное чувство, во-первых. Вот. И духовное происходит от слова «дух». И, значит, без влияния на дух человеческий, Духа Святаго, никакой духовности говорить нельзя. Никакими средствами мира сего, значит, ни средствами музыки, там, искусства или чего-нибудь нельзя воспитать духовное. Душевное можно воспитать, душевное, то есть нравственное, душевное, хорошее такое, восприимчивое, то есть воспитать те служанки души, чувства различные воспитать, там, ум воспитать, как-то развить чувства, воспитать различные вот. А духовная жизнь, она только связана с религиозной жизнью, поэтому духовность – это понятие религиозное. Ну а вот вообще, как вот относиться, что такое духовность, и дать определение, что такое духовность? Вот. Ну, чем больше там, как говорится, духовный человек, интересная такая мысль или нет? Что такое духовность? И вот один человек обращает на это внимание, то есть определение духовности, что в сегодняшнем мире, значит, является духовным, что является недуховным, и что является духовным среди людей, которые называют себя христианами, православными, допустим, или отцами церкви, значит, поставлены священниками или еще кто-нибудь, кто из них духовный, а кто не духовный. Вот он об этом очень здорово задумался, понимаете, вот. И пришел к этому важному очень определению, которое нам покажется, может быть, странным, но я вот его разбирал и так, очень занят этой мыслью в последнее время. Он делает определение, что духовность – это ответственность. Знаете, ответственность. В какой мере человек ответственен? Вот. С одной стороны, можно сказать, что это педагогический какой-то термин, там ответственность, правда, человек ответственный или неответственный, безответственный. Вот. Но все вот показатели, которые приводит автор вот книги, которую я читаю, сейчас очень, значит, интересно мне, ну там с чем-то согласен, с чем-то не согласен, но много там моментов, которые очень интересные. Вот. Ну, во-первых, он начинает с самого высшего, то есть показывает, что вот духовник, вот такое понятие, да, существует священник, который является как бы духовником, да. В чем его, значит, как бы на три категории он делит этих людей по митрополиту Антонию Суровскому, то есть священник, который просто совершает требы и совершает таинство. То есть требоисполнитель, как ему про него говорят, вот. А другой, значит, тот, кто исполняет требы, каким-то количеством людей, которые вокруг него находятся, старается руководить, И третий такой, это старцы, которые уже руководят, не полагаясь на свой разум, там, на свое рассуждение какое-то, или еще что-нибудь, но полагаясь на какое-то воздействие духа. И надо сказать, что при даже взгляде на это вот деление, условное деление, но оно на самом деле существует, можно понять, что одна, будем говорить, одно подразделение от другого отличается именно ответственностью той, которую берет человек на себя. То есть человек, который просто исполняет требы, ну там выслушивает чью-то исповедь, не давая советов, я просто с этого начну, он, по сути дела, не берет на себя никакой ответственности. Он берет ответственность только за то, насколько он точно выполняет положенное ему. То есть он очень по совести работает, трудится, значит, старается исполнить все, что от него требуется. То есть, ну, все правильно и честно сделать. Вот так бы, высшее, что можно достигнуть. Другая, значит, вот уже другое подразделение уже требует какой-то ответственности за людей, за их судьбы, за слово. И в этом случае вот очень часто проблемы появляются у людей, которые на себя это берут. На себя берут ответственность за жизнь как бы других людей. Понимаете? Вот. А старчество – это уже такая форма существования священства, будем говорить, не обязательно священство, даже просто монашество или мирские люди, порой бывают духовными руководителями кому-то, которые уже основывают свои, значит, духовные наставления не на опыте каком-то личном, не на каких-то там своих понятиях, вот, а на понятиях, которые Бог дает. Понимаете? То есть на духовных понятиях. В этом случае они полностью отвечают за человека. Вот эта связь между духовным отцом, будем говорить, и духовным чадом, она в первые времена христианства выражалась очень точно. В монашестве она выражается очень точно. То есть тот человек, который приходил и руководствовался старцем, наставником своим, он полностью поступал к нему в полное подчинение, это зависело от него, значит, от его собственного произволения. А старец, ну, духовно руководящим, брал, смотрите, на себя какую ответственность. Мы редко обращаем на это, может быть, внимание, но он говорил, все грехи твои с сегодняшнего дня на шее моей. То есть это страшная ответственность, правда же, да? Мы такую ответственность берем, может быть, когда являемся крестными. Вот это что-то похожее, понимаете, потому что когда человек является крестным, восприенником, откупили, воспринимает какого-то человека, то он же своей верой поручается за что? Что он вырастет из этого человека христианина. Вот это мера ответственности, которую этот человек крестный берет на себя. Что он вырастет из человека, за которого он является, значит, поручителем, вырастет из него христианина. То же самое делает старец, который как бы воспринимал этого человека в монашескую жизнь, готовя его, или руководство им от силы в силу, он брал на себя ответственность, что я воспитаю из него, значит, монаха. Вот. Или человека, который придет ко Христу. В этом случае ответственность, значит, была гораздо больше. Вот. И надо сказать, что такое состояние ответственности за все происходящее в мире, вот, уже не за конкретного человека отвечает, а полностью за весь мир и за человека, как за твое творение, за свое творение, это Господь. Высшую меру ответственности мы не можем найти нигде. Вот полистаем Священное Писание, да посмотрим, как Бог относится к миру, насколько Он ответственно относится к миру. Знаете, вот. Сколько раз мы встречаем такие слова, ну вот, начиная с Ветхого Завета, допустим, как перед Ноем, перед потопом этим всемирным. Пожалел Господь, что сотворил человека. Правда же, да? Вот. И как же он поступает? Он все время ответственен. Он, значит, вот человек согрешает против него, да, вот согрешает в саду Эдемском, там, в раю находясь, человек согрешает, восстает против Бога, искажает совершенно все в себе доброе, что он имел. Искажает не только себя, но весь мир, потому что зло приходит в мир, И после этого, значит, мир начинает рождать тернии волчьи, то есть зло происходит в мире посредством человека. Но Бог, сотворивший человека, настолько ответственен за него, что он ему заранее говорит: наступит время, придет Спаситель, и ты снова вернешься в рай. Он подразумевает, что Спасителем явится он сам, понимаете? То есть он исправит этот грех человека, сам исправит, понимаете? То есть ответственность подразумевает под собой, прежде всего, что Господь, значит, вот, с самого начала творения своего берет ответственность полную на себя, и посредством себя он готов исправить все, что будет совершать его творение. Понятный на этот момент, да? Впоследствии Господь приходит, отвечает за всех, значит, своих учеников, до мелочности отвечает. Вот, может быть, я сейчас, вот по каким примерам мне приходят, но он такие говорю, простите. Потому что он говорит, знаете, вот не заботьтесь, там не берите, двое одежды не берите. Вот когда посылают апостолов на проповедь, не заботьтесь, что будете есть и пить, потому что я позабочусь о вас. Вот. Пока он пребывает в этом мире, апостолы ни в чем не нуждаются. Когда он отходит от этого мира, то есть на Тайной вечере, он ученикам своим снова говорит: я вас когда посылал, я говорил вам, не берите ни меди, ничего не берите с собой. А сейчас я отхожу, поэтому, значит, купите влагалище себе, купите, значит, обувь, купите то все и купите нож, да, себе, на ножи, помните, да, что, ну, там, чтобы пользоваться. То есть до мелочного предупреждает их о том, что, значит, вы сейчас будете нуждаться, потому что я отхожу от мира. Какова молитва, описанная, значит, у евангелиста Иоанна Богослова на Тайной вечере? Как он молится Отцу, правда же, Господь? Он говорит, что, значит, вот, пока я был в мире, я соблюдал их. Вот. И не прошу тебя, чтобы ты взял их из мира, но прошу тебя, чтобы ты сохранил их от неприязни. То есть молится за своих, значит, тех, кого избрал он. Со стороны человека, конечно, мы видим там полную безответственность за свои слова, вот, которые говорились апостолом Петром, допустим, что я никогда от тебя не откажусь. Множество других предательств видим со стороны, значит, людей, окружающих Христа. Но Бог, значит, Иисус Христос, Он своего не отказывается. Он сказал слово, Он ответственен за то, что придет Спаситель, и Он сделает это обязательно. И это трудно дается, понимаете, вот эта мера ответственности настолько обрушивается на Бога человека Христа, когда он молится в Гефсиманском саду, то пот его как кровь капает на камне. То есть настолько трудно, такая мера ответственность, понимаете, таким трудом, собственным, личным трудом Бога человека, ну как бы так сказать, делает это, понимаете, вот. Другие все, значит, заняты непонятно чем. Но самый важный тут момент, который мы всегда должны обращать внимание, ответственность. То есть человек, подобно Богочеловеку Иисусу Христу, он все-таки должен в первую очередь, совершая дело, думать только о том, как он его совершает. То есть вот это тоже ответственность, понимаете? Он не должен смотреть на окружающих. Потому что Господь, значит, вот, смотрите, вот мы бы, да? То я не говорю, но о себе лично, как я поступил, я не знаю. Но я готовился бы сделать нечто великое. Вот вы представьте, что вы надумали делать что-то великое, понимаете, вот. Или делаете уже что-то великое. Вот вы решили кому-то помочь посадить огород, понимаете, вот, да? Ну, это великое дело, конечно. Вот. Взяли лопаточку, так вот, утречком вышли, начали копать. Ну, я простите, что утрирую, но чтобы понятнее было. Начали копать. Хозяевам, значит, утречком пришли, чтобы они не слышали, потихоньку встали, думали: о, как здорово, они сейчас в окошечко меня увидят, да как выбегут все с лопатками, понимаете, да как начнут тоже со мной вместе копать. Вот. А вы копаете, солнце поднялось, вы копаете, что-то не выбегает никто, правда же, да? А вы заходите, а они там спят, понимаете, спят, они почивают, значит, и... А говорит, мы видели, ты пришел, начал копать. Ну, мы успокоились насчет огорода, правда же, да? Обычно в этом случае человек такой, он бросил бы лопатку и ушел, правда же, да? Он бы сказал, что это они так вот, бедненькие, расслабились-то, понимаете, так вот я стал копать, они бросили все. Вот. А Господь, видите, молится в Гефсиманском саду, простите, я такие сравнения провожу, до кровавого пота. возвращается к ученикам своим, которые перед этим он напоил тайной вечере, значит, все, ноги омыл ученикам, понимаете, вот, ему трудно, он не может, значит, у человеческой воли там старать, сообразовать божественное, значит, это усилие огромное, страшное, кровь капает. А они спят, спят себе, да и спят, понимаете, вот, да. Да сказал бы, это нужно мне это было все. Пойду-ка я к отцу просто так, правда же, без креста. Шучу, конечно, но это шутка такая, меня поймете, думаю, правильно. Вот, нет, он ответственность решает дело до самого конца. Люди уже на кресте находятся, показывают пальцем, говорят, там, сойди с креста, что это там, спаси себя и нас, понимаете, прочие издевки. Но если он наметил что-то сделать, ответственно, вот, наметил, понимаете, он от начала до конца делает это, понимаете, вот Господь наш, вот, исполняет. Невзирая на предательство Петра, невзирая на отречение Петра, так, а предательство это нельзя назвать. Предательство Иуды, значит, отречение Петра, невзирая на это, он продолжает совершать свое дело. На то, что около креста почти никого не остается. Вот. И поэтому, значит, вот ответственность Божья за нас, за мир, она является примером, конечно, для всех нас. И пример именно духовного отношения к миру. Понимаете, духовного отношения к миру. Вот. Чем определяется наше отношение? Что мы, в первую очередь, хочу обратить внимание, мы тоже, в принципе, отвечаем, как мы исполняем дело, понимаете, как мы в этом деле поступаем, как мы в нем участвуем. Мы не смотрим, не должны смотреть ни на кого из окружающих, как они делают, понимаете, вот. Но если мы начальниками не поставлены, конечно, над делом. И, кстати, вот в словах преподобного Авва Дорофея мы тоже это вспоминаем. Помните, он говорит, что не озирайся ни на кого, там делай себе, по совести поступай, старайся. То есть ответственность может появиться у человека только из понятия совести, с одной стороны, потому что совесть – это внутренний закон Божий, который каждый человек имеет. Вот. И ответственность перед совестью своей – это великое дело, понимаете? Потому что святые нас предупреждали, говорили, ты никогда, ну, они старались, во всяком случае, преподобные отцы наши, не ложиться никогда, а не отходить ко сну, когда совесть их обличала. Вот. То есть ответственность за свои поступки, она в одной мере совести показывается, то есть как ты поступаешь, что ты делаешь, вот. Насколько ты ответственен к этому внутреннему закону своему, совести, вот, а с другой стороны и к внешнему поведению. То есть ты не обязан просить у других отчета за то, как они поступают. Понимаете? Ты должен наблюдать за собой. Как святые нам говорили, знай себя и хватит с тебя. Правда же, да? Вот это одна из самых основных ответственностей. Невзирая на какую бурю внешнюю, невзирая ни на какие искушения, то есть а вот тогда можно назвать человека ответственным человеком, в какой-то мере вот духовным, ну так, может быть, интересно покажется, что когда он, взявшись за какое-то дело, основательно и твердо его проводит до конца, невзирая на отношения окружающих, понимаете, вот, да? Только тогда это духовный рычаг, духовный механизм. Потому что Господь предупреждает нас, Он говорит нам в Евангелии, когда ты делаешь ради людей, похвалы их, ждешь от них одобрения, какое-то дело начал делать там, ждешь от них одобрения, ждешь их похвалы, ждешь их восторгов, еще чего-то ждешь, то ты уже здесь в этом мире получаешь, понимаете? Вот. То есть получается срабатывает тот же самый механизм, не духовный, мы тогда с вами говорили о разнице между душевным и духовным. То есть душевное это ощущение себя значительной личностью и там похоть, да, какая-то, мы с вами так говорили, два рычага. И здесь, если человек очень много обращает на поведение других людей в этом деле, которое он начал и которое он совершает, то есть получается, он руководствует совсем не духовным механизмом, он руководствуется не по отношению к Богу и к совести, к Богом данным закону, а он руководствуется одобрением, которое люди ему выражают. Понимаете, да? Вот. Другой, значит, вот, то есть он должен руководствоваться собственным понятием и собственным отношением. И на других внимания стараться не обращать, на других внимания обращать. Не в том смысле, что ему просто, как говорится, наплевать на тех других людей, правда же, да? А просто они вправе поступать, то есть не становиться судьей с чужой совести. Тебе дали дело, и ты делай его. Пусть весь мир там, значит, вот находится в нечестии, как при, вот, допустим, пример такой видим в Ное, да? Господь дал ему дело, делать, значит, ковчег. Он ковчег этот совершал, творил ковчег, да? Дело его долгое время, вокруг него все пальцы на него показывали, над ним смеялись, вот что он там вдалеке от моря задумал такой огромный корабль строить. Но Господь поручил ему дело, он был ответственен за это дело, он делал его до конца. И наградой за это что послужило? То, что, значит, он единственный из всего мира тогда, допотопного человечества, со своей семьей был спасен. Вот за ответственное отношение к делу. Хотя он других тоже призывал, но все они руководствовались, значит, другими вещами. Значит, не обращать внимания на других людей. Другое, значит, что человек должен всегда помнить, ну, простите, я просто сейчас так вот говорю, что на ум приходит, ладно? Вот, не очень может быть встроено. Другое, что человек должен вспомнить, это то, что он не имеет права перекладывать свою ответственность на других. Он вас их не должен судить, и свою ответственность на других он перекладывать ни в коей мере не имеет права. Понимаете, если он человек руководствующийся духовными какими-то вещами. Вот. Потому что если он перекладывает свою ответственность на других, то он тоже совсем другими механизмами своих поступков руководствуется. Понимаете, да? То есть легким путем идет. Он пытается, чтобы, значит, он не отвечал за свой поступок. За этот поступок отвечал какой-то другой человек. Вот. То есть пытается переложить ответственность на другого. И за свои поступки, вот еще один из важных моментов, он должен отвечать сам. За свое решение, которое он, значит, принимает, он должен отвечать сам. Вот. Я не говорю о тех духовных отношениях, о которых я вначале говорю, как старец-ученик, допустим, там уж другая мера ответственности. Духовные отцы, старцы, а также за свой поступок человек вправе отвечать сам. Вот. Он так и должен отвечать за него сам. Понимаете, очень важной ошибкой и неправильным, недуховным отношением к жизни, когда человек пытается кого-то обвинить в своих просчетах, в своих неправильных выборах. Если ты, значит, идешь по дороге, да, и у тебя право выбора, да, ты пойдешь направо или ты пойдешь налево. Если ты пошел направо, там вот, как знаете, вот всегда в сказках там интересно, там много многозначно, там едет богатырь такой, там приезжает, там камень стоит, на камне написано, направо пойдешь, там женатый будешь, он не хочет жениться обычно всегда, почему-то он боится, это смертно, понимаете. Вот. Там поедешь, коня потеряешь, вот, а там убитый будешь. Он почти всегда убирает, то ли у него такая страсть. Вот то ли экстремал такой, этот богатырь, не знаю кто, вот выбирает для себя тяжелый тернистый путь. То есть он убирает себя самое такое тяжелое, убитым быть обычно. Поэтому ни коня там, ни жену приобрести, что еще хуже считать, чем убитым быть, знаете. А вот убитым быть. Или он просто бескорыстный, понимаете. Вот, хочет быть убитым, а чтобы жена не была вдовой. Вот, и, ну простите, вот, и значит он идет там. Идет на смерть, и он полностью отвечает за то, кого он там встретит, Змея Горыныча, еще кого-нибудь, то есть он полностью отвечает. И человек в своей жизни, вот, знаете, вот, не знаю, как у вас, но я вспоминаю ключевые моменты в своей жизни. У меня бывает, она такая бессонница нападет, понимаете, вот. И вспоминаешь иногда ключевые свои моменты жизни, бывает так, это не полезно копаться в прошлом, но бывает иногда нужно, понимаете, вот. И особенно великим постом такие мысли перебираешь себя сам там, тем более почитаешь там блаженного Августина исповедь, так вот охота так тоже в своей жизни покопаться, поковыряться. Даже в том, чем никогда не исповедовался, иногда вспоминаешь. Вот. И вот так бывают ключевые моменты какие-то. Вот каждый из нас найдет в себе такие моменты поворотные его в жизни, когда у него было право выбора. И он вот совершил свой выбор, и жизнь его сразу такими толчками пошла в этом направлении, понимаете, вот, да? То есть самым вредным в этом случае забыть является о том, что ты это сделал, выбор-то. Это ж тебе, понимаете, твое право было выбирать, у тебя была свободная воля, ты взял этот, совершил такой акт воли своей, понимаете, волевое такое решение свое принял, И ты теперь за него отвечаешь. Знаете, вот, что ты сделал, ты теперь за это отвечаешь. Вот. Туда ты пошел или туда, и никто не отвечает, понимаете, да? Сейчас очень, простите, я таким уж вещи буду говорить, сейчас очень часто распространено то, что в итоге вот, как бы это выразить-то, но человек вот начинает как бы свой духовный путь в церкви, все-все прочее, и доходит до какого-то полустанка. Вот сейчас он на каком-то полустанке находится там где-то, что-то он там ножки свесил, пока болтает ими так, и вот сидит так, размышляет о жизни, понимаете, своей горькой. Щеку подпер, значит, вот, ищет виноватых, кто его довел до жизни такой, потому что он на этом полустанке сидит несчастный. Вот. И в этом случае обязательно окажется виноватым священник, которому он когда-то там что-то спрашивал, а в основном не спрашивал, ну, простите, я такие вещи говорю иногда, может, такие вот обидные даже для кого-то. А не спрашивал, навязывал свою волю ему. Правда же он так вот говорил, там, вот я вот то хочу. Ну, а батюшка говорил, там, допустим, любой, там, говорит, ну, там, хочешь так, ну, что, я тебе могу как препятствовать, правда же? Вот он то хочу, это хочу. А он показался ему, что это не он это хотел, а вот такой прям, он такой послушный был, кроткий, смиренный, у кого-то толкали, понимаете, туда-сюда. И он потом начинает очень часто обижаться, понимаете. И вот он, и он тогда рад очень становится, понимаете, что он нашел, в конце концов, виноватого. Ведь он-то не может быть виноватым, понимаете. Он же такой хороший, послушный был всегда, понимаете. Вот. Не обличаю никого, просто сам себя обличаю, понимаете. И вот если он попал в такое положение, то что он-то хороший, никак в него не мог попасть. А попал он потому, что там вот такой коварный руководитель, который вот этого бедного затолкал, понимаете, вот. И поэтому от этой вот иллюзии, что кто-то виноват в тебе, вот это надо нам с Божьей помощью избавляться, если мы хотим духовно себя мыслить, понимаете, духовно себя ощущать. То есть помнить, ответственность всегда лежит на нас. То есть мы все делаем-то потихоньку, мы делаем-то, понимаете. Не кто-то делает, а мы сами все делаем вокруг себя, вот. То есть, повторяю, значит, людей окружающих в деле, на них внимания стараться не обращать, потому что это дело твое, ты должен его делать честно и порядочно, Господь на тебя смотрит. Знаете, вот в протестантской литературе, там я как-то дочитал, там интересный случай один пишет, как там одна горничная везде пыль вытирала и даже ковер сматывала и под ним мыла пол. И тогда к ней обратился кто-то и говорит, а что ты под ковром там моешь пол, кто увидит? Ты же возьми-то там, обмети, да и так вот вокруг-то, там кто увидит-то? И она так бы сказала, эта женщина, значит, что Бог-то знает все, как я отношусь. То есть это вот начало ответственности, понимаете, вот ты относишься, и ладно, как там вот соседка твоя там будет горничная в другой комнате убирать, тебе до этого дела не должно быть, понимаете, как она поступает. То есть, во-первых, не судить других, вот, которые такое же дело похоже или вместе с тобой делают, вот, стараться не судить их. А в других случаях свою собственную ответственность на других тоже стараться не перекладывать. То есть человек должен отвечать за все, что он делает от начала, за всю свою жизнь он отвечать должен. Понимаете? Только тогда у него воспитано будет правильное отношение к жизни, к окружающим, вот. Когда он будет отвечать, он понимает, что он ответственен за все свои поступки сам. Тогда в нем появляется мужество. Вот это очень важная черта, понимаете, в нем появляется мужество. Потому что тогда он ощущает себя, ну, кем угодно, понимаете, ну, во-первых, он ощущает себя тем человеком, который, собственно, вот вправе решать, совершать поступки и отвечать за них. Это же свобода, когда человек отвечает сам за что-то, правда же, да? Принимает решение, сам отвечает, это здорово так-то, да, разобраться. Вот. То есть он человек совершенно свободный в своей жизни. То есть он появляется мужество. То есть он уже понимает, что поступок. С другой стороны, в нем появляется осторожность. Вот, некоторая осторожность. Когда он понимает ответственность хотя бы вот за свое слово, да, которое он говорит, еще что-нибудь понимает. Как вот многие нам святые говорят, чем больше я общаюсь, и чем больше меня спрашивают, тем меньше мне хочется говорить и больше хочется молиться. То, что они понимали вес этого слова, которое они говорят, и как он может повлиять на человека, понимаете? Вот. С одной стороны, возникает осторожность, такая некоторая осторожность в поступках, в действиях, иногда доходящей до робости, что это тоже является крайностью уже, понимаете? То есть человек уже настолько подавляется грузом ответственности, что он уже боится совершать какие-то поступки. Вот это состояние, которое крайностью является, оно тоже является неправильным, является искажением. Пока нормально все, следите, да, за заходом, там все. Если вопрос какие-то сразу поднимать, то так уж я невнятно говорю, да.
Правильно какое-то время делает это дело, вдруг обнаружит, что это ошибочное. Ну. И завтра вот свернуться, уже много пройдено. И свернуть уже некуда.
Тогда будь готов к тому, что ты будешь опять, и ты впрягся, так и будешь тащить и тащить.
Тащить мне можно развернуться.
Ну, это тоже будет решение, тоже будет поступка, и тоже будет ответственность, что я вернулся.
Нет, это получается, что недоделано, чтобы не осталось.
Но если увидел ошибочность этого дела, почему не вернуться-то? Допустим, вот был, допустим, таким, вот людей же таких встречаем, вот он был ярым атеистом, да? Ну, такой атеист прям там пропагандировал всем, и марксизм-ленинизм, университет закончил, все прочее, и там такой вот подкованный, такой всем все говорил, что он должен атеистом помереть, что ли, если вдруг он в Бога поверил. Да нет, он развернулся и назад пошел. А что апостол Павел же, он когда вот пошел, допустим, гнать христиан в Дамаске, да, Господь дал ему вразумление, что он неправильным путем идет, он развернулся и пошел ко Христу, правда же, чешуя опала с глаз его. То есть это, ну опять это был поступок, этот поворот, опять поступок, и опять человек за него отвечает. Правда же, да? Вот.